говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Имя России, итоги предстоящего голосования. Как отличается государственная поддержка промышленности в России от других стран мира? Судьба 15 российских моряков в Испании, рассказ настоятеля православной церкви в Мадриде и саморегулирование журналистики в Казахстане. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Наконец, неделя назначено финальное голосование главного российского телепроекта года «Имя России». Надо дать должное, россияне голосовали довольно активно. Правда, не так активно, как в проекте «Имена России» 2009. В проекте «Имя России» лидирует Петр Столыпин, собравший более 400 тысяч голосов, а в проекте «Имена России» 2009 – Филипп Киркоров, набравший уже более 600 тысяч. Но таковы, вероятно, вкусы российские. Но «Имя России» выглядит все-таки намного более презентабельно. Предварительные итоги проекта подводит мой коллега Владимир Тольц.
Вообще-то, имя победителя главной российской телеигры года многие безошибочно могли назвать уже летом. Это, конечно же, Пушкин, наше все, назначенный на эту должность еще 70 лет назад, в преснопамятном 37-м, другим кандидатом на имя России, товарищем Сталиным. Думаю, устроители телепроекта понимали все это, еще когда они за немалые деньги покупали у англичан лицензию на это действо. А кутерьма то с тем же Сталиным, вдруг становящимся лидером в голосовании, то с благоверными князьями Александром Невским и Дмитрием Донским, вульгарно и безграмотно именуемыми Донским и Невским, будто это фамилия, а князья – родственники советского режиссера и убиенного большевика. Это все развлекуха, игра все-таки. Но вот зачем ее покупали? Какие цели ставили и насколько их достигли? Это все вопросы. Впрочем, социолог культуры из Левада-центра Борис Дубин предполагает в развитии проекта куда большую, нежели я, спонтанность.
Вообще говоря, проект складывался и развивался по ходу. Задумывался он вроде бы как, ну, почти что игра. Там очень явными были элементы игры, а предполагались по замыслу даже еще больше. Постепенно вырисовывалась немножко другая драматургия, немножко другой, как выражаются, формат. И действие стало приобретать, ну, такой как бы государственный, важный, какой-то такой мифостроительный характер. Выдвинулись вперед, соответственно, фигуры тех, кто представляет нам главные имена, главных соревнователей, соперников. И, в общем, во многом именно драматургия отношений между ними, ну, как бы теперь стала составлять центр действий.
Эти рассуждения Борис Дубин обосновывает на своем толковании статьи, опубликованной в Вестнике общественного мнения социологом медийного пространства, доцентом Высшей школы экономики Любовью Борусяк. Что ж, давайте обратимся к первоисточнику. Не к статье, а к госпоже Борусяк лично. Так что, Любовь Фридриховна, каковы были цели исторического телеигрища и достигнуты ли они?
Ну, я начну сразу с того, достигли или нет. Отчасти достигли, отчасти нет. Тут было несколько целей, на самом деле. Дело в том, что были цели политические, идеологические, телевизионные. Телевизионная цель была такая. Им хотелось привлечь на канал России молодых людей. У них очень старая аудитория. И поэтому хотелось, чтобы к ним пришла молодежь, и поэтому был сделан такой мощный проект доэфирный, проект, связанный с интернетом. И для того, чтобы, значит, вот сделать максимально бурным обсуждение, во-первых, были вот эти смешные заголовки, которые сначала придумали, сняли из-за возмущенной общественности. Во-вторых, то, что голосовать можно было там миллион раз, ну, исправно с помощью ботов программно, то есть то, чем развлекается только молодежь. И поскольку было объявлено, что это главный проект года, это висело все время, это в интернете, во всех интервью говорилось, то хотелось еще и получить большие рейтинги. И вот первое, так сказать, собрать такое огромное количество людей, которые как-то реагируют на этот проект, удалось. Омолодить аудиторию не удалось. Собрать рейтинги не удалось тоже. Программа шла по рейтингам очень слабо. И аудитория была старой при этом. То есть молодежь, порезвившись в интернете, в эфирную часть пошла очень плохо. И вообще аудитория была небольшой.
Ну а государственной важности идеологические цели, о которых говорит Борис Дубин?
Дело в том, что мы все-таки уже почти 20 лет живем без четко оформленной и сформулированной идеологии. Идеологию можно разными путями создавать и пытаться ее внедрять. Понятно, что в советское время эта система была очень сильная, она была разнообразная, она включала все институты, какие только есть. Но сейчас большинство институтов находится в довольно плачевном состоянии. Пожалуй, самый сильный институт – это СМИ, это телевидение. Поэтому, если мы хотим что-то сказать, ну, более или менее четко, то лучше всего это делать с помощью телевидения. Другое дело, что все-таки надо, чтобы при этом народ и смотрел. И вот здесь идеология, которую нам пытались все-таки сказать, какая она сейчас, и сделать некие заделы на будущее, она довольно понятна. Прежде всего, это такая консервативно-фундаменталистская патриотическая риторика. Во-вторых, это риторика имперская. В-третьих, это риторика, ну, антилиберальная, потому что вот все, что обсуждалось, оно постоянно сбивалось на разговоры о том, какие были мерзкие демократы, которые погубили страну. Впрочем, я вот изучала в свое время учебники для движения «Наши», вот здесь я видела все те же самые слова. Они звучали только уж не так закрыто для избранных, а уже для всех.
Так считает социолог Любовь Борусяк. А вот что говорит мне телевизионный критик Слава Тарощина.
Такой мощный проект на государственном канале, он еще и создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти, да? Какие-то вообще телевидение у нас сегодня в основном призвано транслировать идеи власти. Вот для того, чтобы транслировать идеи власти, здесь очень, ну я бы сказала так, хилая интеллектуальная оснастка в этом проекте. Поэтому никаких целей, на мой взгляд, не добились. Кроме того, что вот этот вот еще, знаете, тренд сезона, такой большой патриотизм, и чтобы немножечко еще заработать денег. Да, потому что ведь вы же, наверное, знаете, что СМСки стоят денег, и эти вот все лицензии, они довольно быстро окупаются.
Ну, в сравнении с затратами на покупку лицензии, выручаемый телевидением процент от платы за СМСки, особенно в условиях кризиса, семечки. Так насколько, по вашему мнению, были удачными и эта покупка, и эта игра?
Я уже давно заметила, что вот какие-то традиционные хорошие западные форматы очень плохо пересаживаются на нашу почву. С одной стороны, мы твердим о нашем третьем пути и самости, а с другой стороны, ничего не придумываем, хотя не годится. У нас история, на мой взгляд, не может быть предметом игры. Все-таки слишком это серьезная штука, и сегодня еще мы в каждой программе, да и даже и в какой-то бытовой нашей жизни встречаемся с этими противоречиями, историями, которые мы никак не можем разрешить.
Телекритик Слава Тарощина. Замечу, что вопрос, в какие игры играть телезрителям и годится ли для этого история, в России решают не телекритики, а начальство. И не только телевизионное. Борис Дубин говорит мне на это.
Все-таки я не думаю, что за этой передачей стоит какой-то один человек или одна группа людей. Суть по всему, там все-таки на протяжении этих месяцев шла некоторая борьба. Явно была как бы некая группа или фракция людей, которые, ну, условно говоря, хотели бы протащить на первое место Сталина. И вроде бы даже ведущий передачи Любимов, так сказать, об этом в одном из интервью обмолвился, что есть какая-то группа там кремлевских политтехнологов, которые вот хотели бы такой вариант проиграть. И есть какие-то другие группы, которые хотели бы некоторого более взвешенного варианта, в том числе варианта, который устроил бы, вероятно, всех, причем и в России, и на Западе, это вариант Пушкина. Ну, вообще говоря, вряд ли люди наверху, или, по крайней мере, те, кто им пишет речи и подсказывает слова, не догадываются о том, что Россия сегодня – это общество, чрезвычайно атомизированное и продолжающее атомизироваться. В этом смысле, если есть какая-то государственная задача, вот эта задача о том, как, ну, если не создать, то, по крайней мере, сымитировать нечто напоминающее национальное согласие. Лучший материал для этого – это политическая мифология. Это не реальное действие, а это политическая мифология, которая, соответственно, оснащена современными техническими средствами. Я думаю, что общий смысл этого действия состоял в том, что на протяжении нескольких месяцев продолжается вот некоторое постоянное муссирование темы «Россия», «Она как великая держава», «Ее герои», цари, полководцы и прочие люди в форме, что-то начинает слепляться вроде, ну, чего-то напоминающего национальный пантеон или какую-то там державную историю России. И в конечном счете, не напрямую, конечно, но в конечном счете, влияет и на то, что люди поддерживают эту власть или, по крайней мере, принимают ее такой, какая она есть, поскольку лучше не надеются и ничего делать для ее улучшения не собираются. Это с одной стороны. И второе, все-таки эта штуковина, что может быть не совсем явно, но для меня, в общем, видно. Эта штуковина, конечно, придумана как изоляционистская.
Предварительные итоги телепроекта «Года имя России» подводил мой коллега Владимир Турц.